после того, как вроде бы про это проговорили, понял, что, наверное, не смогу, не опираясь на некоторые вещи, которые бы хорошо, чтобы стали известны, ну, всем остальным, как важные какие-то основы, основания вообще гештальт-терапии. Наверное, в связи с этим надо сказать о такой простой вещи, как вообще какая-то концепция личности, если быть точным, то теория self в гештальт-терапии. То есть, каким образом вообще осуществляется, собственно, поведение, и каким образом существует человек, как он себя идентифицирует, и так далее, и так далее. Во-первых, то, что важно учесть для всех теоретических построений в гештальте, это то, что самый важный принцип, который положен в основу рассуждений, в основу теории гештальт-терапии, это принцип научный, в соответствии с которым все можно подвергать сомнению. То есть вот этот самый принцип тотального сомнения. Когда вам точно не нужно ни во что верить, вы это все можете проверить. И поэтому, соответственно, вот этот самый очень большой скептицизм вообще присущ гештальтистской теории. Ну и в частности, он выражается в следующем, этот скептицизм. В том, что все наши рассуждения о том, что, собственно, происходит внутри человека, только гипотезы. Точно так же, как и сама гипотеза о том, что существует внутренний мир, душа, психика, это все гипотезы. Проверить это никаким образом не представляется возможным. Потому что единственная реальность, с которой мы сталкиваемся, это то, что касается контакта между мной и другим человеком, контакта между этим человеком и окружающим миром и так далее. И поэтому самая главная единица, с которой мы можем как-то работать, это, соответственно, контакт. И цикл контакта-отхода. Ну, потому что это действительно реальность. А все остальное, все наши предположения, он подумал что, а она подумала что, и так далее, это все наши предположения, ничего кроме. Ну, и соответственные ценности их, в общем-то, есть. Конечно, они развивают интеллектуальные способности того, кто думает. Вот, но, в общем, может быть, дают не так уж много. А часто даже и затрудняют реальную работу с феноменологией. Потому что вообще то, что я сейчас говорю, это другое объяснение вот этого самого феноменологического подхода. То есть, когда мы смотрим на то, что есть в реальности, а все предположения, все наши гипотезы, они так и обозначаются, что это гипотезы, фантазии, то есть что-то, что находится за пределами рассуждений. За пределами наблюдений, то есть как раз зона рассуждений. И в этом смысле, то, что касается гештальт-подхода, то основа его – это как раз исследование разнообразных циклов контакта и отхода. Циклов контакта, например, с другим человеком, или контакта с пищей, или контакта со своими воспоминаниями, или контакта со своими чувствами и со своими переживаниями, потому что мы же очень часто избегаем этого. То есть одновременно у человека есть, например, какая-то сильная тревога, и он избегает контактировать с этой тревогой. Одновременно есть, например, чувство стыда, и этот человек всячески отрицает, что у него есть чувство стыда, хотя по жизни это вот какое-то основное чувство, которым он руководится, которое его ведет, и которое, в общем, объясняет очень многие вещи в его поведении. Это бывает часто, и очень часто контакт с чем-то для нас возможен, а с чем-то оказывается невозможен. И невозможен он оказывается, например, иногда с нашим же прошлым опытом. То есть что-то произошло такое, и человек относится к этому происшедшему, стараясь никак не обращаться. То есть самый такой первичный способ защиты, в общем-то, вполне неплохой, который обозначался в свое время как вытеснение, он оказывается наиболее работающим. Да, ты просто не думай, это такая неприятная вещь, не надо об этом, лучше отвлечься и так далее, и так далее. Ну, вот это такой примитивный способ сопротивления, самый бытовой. Примитивная форма защиты. Дальше, то, что касается тоже этой же самой теории личности. Вообще говоря, у нас есть некоторая двойственность, по поводу которой столько всяких философских, биологических, религиозных, каких только нет трактатов, сочинений и так далее. Вот. А эта двойственность заключается в том, что у нас с одной стороны есть вот эта самая биологическая основа, то есть есть некоторый биологический субстрат, и есть некоторая психологическая сторона, психологическая часть, вот, которую можно обозначить там душой, психикой, ну кто как может. Но важно то, что между собой непосредственно вот эти две части не особенно связаны. В чем, собственно, основная проблема. То есть они связаны тем, что вторая, то есть душа, существует до той поры, пока первая тоже как-то в порядке, биологически. Но только вся штука в том, что они непосредственно друг с другом действительно не представлены, что ли, не познакомлены. И в этом смысле основная работа, которая должна вестись в этом направлении, это то, что касается телесного осознавания. То есть то, чтобы более или менее быть в курсе по поводу того, что это со мной происходит, в какой момент. И это не дается само по себе, это некоторая работа. Ну, точно так же, как какая-то определенная работа осознать, что за чувства вы переживаете в данный момент. Вообще это никак вам не дано, кроме как вот непосредственно физические ощущения. И поэтому люди часто путаются в чувствах, то есть стараются все объяснить какими-то чувствами, которые вот выучили в свое время. То есть вот я злюсь, да, или это мне скучно, или еще что-нибудь в этом роде. В то время как, в общем, то, что с ними происходит, гораздо богаче. А чтобы это понять, нужно больше внимания уделять вот этой самой биологической части, биологической сфере. Кому уделять? Да самому человеку, потому что кроме него самого никто не поймет, что с ним, собственно, такое происходит. Ну и в соответствии с этим у нас есть две части, которые, в общем-то, по наследству как бы перешли из теории психоанализа, а именно это то, что называется в гештальт-подходе функция ид, и второе функция персоналити. Вот функция ид это то, что очень похоже отчасти на понятие ид в психоанализе. Похоже, но не совсем то же самое. Потому что в психоанализе исходит из того, что есть какие-то структуры, то есть что есть что-то устойчивое в отношении человека, в отношении его психики. А в гештальт-подходе воспринимают все это как процесс. И поэтому у процесса есть некоторая функция. Функция, которая каким-то образом показывает, интегрирует изменения этого процесса, общее напряжение. И вот ид-функция, это как раз и есть показатель вот этого самого напряжения, напряжения даже не желаний, а нужд. То есть даже не потребностей, просто нужд. И эти нужды, они достаточно примитивны и достаточно общие. И, в принципе, как раз вот если говорить об этих нуждах, об этих метапотребностях, которые реализуются в каждом цикле контакт, а вот это уже относится как раз к динамической концепции личности, это, по сути, три метапотребности. Первая метапотребность безопасности. Ну, что бы я ни делал, с самого начала мне нужно как-то обуздать ужас, тревогу, которая присутствует. То есть определить, насколько опасна и насколько безопасна для меня ситуация. И постараться обеспечить свою безопасность не вообще на миллионы лет, а вот на этот данный цикл контакта. То есть не то, чтобы вообще тотально обеспечить безопасность, а обеспечить ее на то время, пока я, например, ем пищу, да, чтобы хотя бы в течение этого времени меня особенно никто не беспокоил. Вот. И об этом мы как-то заботимся в отношении друг друга, но тем не менее, ладно. Вот. И это вот одна метапотребность. Другая метапотребность – это то, что касается метапотребности привязанности. То есть с тем, чтобы определить, а все-таки с чем я имею дело, сориентироваться. Что я такое ем, что мне тут нравится в этой пище, а что не нравится, да? Что для меня годится, что не особенно. Потому что иначе происходит что? После того, как обеспечена безопасность, если фактически все силы затрачены только на то, чтобы обеспечить безопасность, что-то съел и дальше не помню, что съел. Потому что тело-то питается действительно реальными микроэлементами, там, витаминами, там, соответственно, всей вот этой химической лабудой. Вот. А то, что касается души, то она питается образами. Ну вот с кем-то поговорил, а с кем не помню. Что-то произошло, а что такое было, не помню. Ну потому что просто для того, чтобы что-то произошло, нужен образ. Нужно как раз создать вот этот самый гештальт, структуру, заметить, обнаружить то, что происходит. Вот. И в этом смысле это такая вот вторая часть цикла контакта. Ну а третья часть цикла контакта, это то, что связано со свободой обращения. То есть я могу все силы затратить на первое, все силы затратить на второе, и на третьем я не остается сил. Ну, то есть, скажем, там, обеспечил какую-то безопасность, например, ну, в случае патологической влюбленности, да, влюбился, а дальше, значит, вот и все. На все мои силы кончились, никакого не объяснения, ничего. Ну, у всех бывали такие как раз ситуации, когда там школьная любовь какая-то, вот такая, когда, да, вроде часть пути пройдена, а на остальное уже никак не хватает сил. Потому что для того, чтобы что-то получить, нужна свобода обращения. Или, скажем, известная ситуация там, с какими-то коллекционерами, ну, как-то в студенческом возрасте, значит, ходили в гости к какой-то подружке, а у нее папа коллекционировал шампанское. Ну, а мы что-то как-то загуляли, ну, это шампанское выпили отчасти, вот. Но потом папа был в совершенном ужасе, что как же так, вот какой-то совсем коллекцион, да, ну, я не знаю, отвратительное было на вкус, по-моему. До сих пор помню, что какими-то этими самыми дрожжами воняло, по-моему. Вот, ну, не знаю, может, от того особый шарм там возникает. Вот. Но важно, что вот коллекционер, да, который так никогда не попробует то, что у него в коллекции. Понятно, то есть привязанность-то очень большая, а свобода обращения никакой. Поэтому вот эта вот третья часть – это свобода обращения. Но все-таки хорошо, то, что касается первой-то модели, я к ней вернусь, основной модели гештальт подходит. Значит, есть у нас, соответственно, вот это вот ид, и есть функция ид. Функция, которая показывает таким образом, насколько напряжены нужды. А с другой стороны, у нас есть функция персоналити, потому что кроме этих самых нужд есть целая история моих представлений о себе, воспоминаний там и так далее. Потому что что-то я про себя вспоминаю, а что-то не вспоминаю по разным причинам. И что-то постоянно повторяется, крутится как-то. И вот это, собственно, и есть картинка такая, которая составляет мое представление о себе. Та картинка, которую, собственно, даже описали как нарративное «я», то есть рассказанное, состоящее из рассказов других людей обо мне и моих собственных рассказов о себе. Вот такое представление о человеке. И тоже это не то, что что-то вот сделано и где-то на складе лежит. Склады не нашли, искали очень долго. Вот. А это некоторый процесс. Потому что очень долго искали кристаллы памяти, где там вот как-то хранится то, что есть. Ну, что-то ничего не нашли. То, что нашли, относится просто к тому, что это непрерывное обновление каких-то воспоминаний. Если мы обесточим человека, ну, мозг больше, чем на 20 минут, то все эти самые следы просто, ну, повторения вот эти исчезнут, сотрутся и все. Их уже ничем не возобновишь. И поэтому как бы физиологически не работали системы нормально, но после того, как, соответственно, уже прошло достаточное время в клинической смерти, ну, бесполезно оживлять. Потому что просто все эти процессы прекращены. Вся штука в том, что мы не структура, а процессы. Вот, наверное, основная разница между аналитическим подходом и гештальтистским. И в этом смысле приходится и относиться к себе как вот к такому же процессу, как к процессу постоянного, ну, размышления, обновления своих социальных установок, каких-то своих нравственных там структур и так далее, и так далее. Это то, что относится, соответственно, к процессу персоналити, и дальше есть функция персоналити. То есть такое же напряжение, относящееся к тому, что для меня еще годится, ну вот в окружающем мире, а что уже чересчур. И, соответственно, вот эта самая функция персоналити, она как раз и показывает вот эту часть, связанную с напряжением личности. Ну и как же это все регулируется? Регулируется это все посредством эго-функции, которая, по сути дела, включает одну часть, ну, например, включает то, что у нас относится к процессу ид. Вот, и тогда мы имеем, что психотическое поведение, психоз. либо она включает то, что относится к процессу поддержания личности, персоналити, и тогда мы имеем что? Невроз. Поэтому, соответственно, функция «я» – это просто вовремя следующее переключение между психотической реакцией и невротической. Нормальное поведение наше – это то психоз, то невроз, то психоз, то невроз. Если, соответственно, человек в чем-то одном залит, ну, значит, тогда, соответственно, он или в психотике перемещается, или в невротике, ну, в зависимости от того, куда залит. А так, соответственно, вот эта вот постоянная игрушка, то в одну сторону, то в другую, ну, это не шутка, это совершенно серьезно, потому что, на самом деле, чем, например, отличается там сексуальный маньяк от того же, ну, нормально ориентированного мужчины? Да просто тем, что маньяк напрямую кидается на то, что его интересует, а, соответственно, так называемый нормальный человек производит массу невротических всяких танцев. Вот и все. Собственно. Вот. И вот то, что касается нашего поведения, поэтому, это как раз то, что регулируется вот этим вот самым тумблером. И поэтому самая первоначальная форма работы, которая была обозначена, описана в гештальт-подходе, это работа с утратой эго-функции. То есть с тем, что я не могу выбирать, а как бы залип вот в этом невротическом состоянии и нахожусь в напряжении, как бы моя вот это напряжение ид возрастает, не удовлетворяется. Но я ничего сделать не могу. Вот как бы залип тумблер в одном положении. Или тумблер залип в другом положении. Отреагирование беспорядочное. Соответственно, ой, да я не хочу, не буду, ой, да тут это не годится. Ну, и так далее. И тоже такая же, ну, непродуктивная активность. И поэтому то, чем приходится работать, это как раз с тем, чтобы восстановить, ну, вот выбор этого тумблера простого переключающего то в одну сторону, то в другую. То есть то ли... то временами напомнить человеку, что вообще-то у него есть какие-то потребности нормальные, которые он игнорирует таким способом, вот таким поведением. Вот. Ну, например, сохраняя какую-то напряженность, обиду, отказ от каких-то людей, которые вообще-то обеспечивают ему, ну, нормальное существование. Вот. Или, например, восстанавливая все-таки, ну, что-то, что относится к собственной ценности, ко всему этому неврозу, который называется, ну, собственно, индивидуальностью, личностью. Собственно, зачем он вам нужен так? Ну, тем не менее, нужен. Это вот еще одна интересная потребность, потребность единственности. Вот. То есть, ну, то, что мы стремимся ее каким-то образом удовлетворить, занимаясь чем-то оригинальным, как-то держась там за свое имя, держась за свою историю, соответственно, требуя, чтобы какие-то отношения, которые были, вот были бы для нас уникальными, и тогда другой человек подтверждает мою единственность. Вот, соответственно, вот ты со мной дружи, да, больше ни с кем так не дружи, мы с тобой там самые большие друзья. Ну, вот подтверждение единственности, да. Или еще что-нибудь такое же. Вот. Ну и то, что касается тогда работы терапевта, это, соответственно, отслеживание за тем, в какой момент у нас нарушается работа вот этой самой эго-функции, то есть когда она утрачивается, и когда человек вместо того, чтобы ну, действительно быть свободным в решении поступить так или по-другому, ну, например, руководствуется какими-то стабильными правилами, которые заменяют его самого. Ну, руководствуется какими-то интроектами. Например, так нельзя поступать. Ну и в результате этого не получает что-то, что ему нужно. Или наоборот, руководствуется только импульсами. И в этом смысле также утрачивает себя. Потому что, ну, импульс это и есть импульс. В нем нет ничего тоже личного. Потому что личное это и есть некоторая вот эта связка между импульсами и моими представлениями, фантазиями, рассказами. Собственно, вот эта вот связка и есть я. Почему как раз и называют вот это эго-функцией. И задачка тогда терапевта, в общем, отслеживать, когда человек попадает вот в этот поток влечений, совершенно, ну, такой, как сказать, нет, ну, хороший, вполне, но при этом также утрачивает себя, становится просто ну, вот, данным биологическим организмом. Вот. А, и когда утрачивает себя другим образом, то есть утрачивает себя посредством вот каких-то невротических руководств. Я должен поступать так или должен поступать так. И в этом смысле тоже очень большое расхождение вот, в гештальт-подходе, такое идеологическое получается, в общем, с подходами, построенными на запретах. Потому что то, что касается определенных правил, то, что касается этического кодекса, это не запреты, не делай так. Это правила. То есть, если не хочешь неприятностей, то лучше сделай так. Ты можешь, конечно, поступить иначе и получить неприятность, если это надо. Вот. Никто не будет специально следить эти неприятности, где-то доставлять, еще что-то. То есть, ну, например, взять вот такой, такое правило, как отсутствие, например, сексуальных контактов и личных отношений между клиентом и терапевтом. Пожалуйста, сотни психотерапевтов, тысячи, миллионы во всем мире периодически попадают в эту ловушку и периодически вылезают из нее с массой трудностей. И в этом смысле это не то, что что-то, что, как сказать, вот там аморально или... Да взрослые все люди, что тут аморально? Вот. А дело в том, что это делает невозможным нормальную психотерапевтическую работу. Вот и все. То есть масса людей пыталась как-то продолжать после этого психотерапию и выяснили, что точно, вот два в одном не бывает. Это две жидкости, которые не смешиваются. То есть, вот, собственно, так. Равно как и любые личные отношения. То есть, если этот другой человек является родственником, другом, но не смешивается это с терапевтическими отношениями, либо одно, либо другое. И дело не в том, что это запрещено, и какой-то дядька с дубинкой догонит и будет по башке бить. Нельзя, а вот нарушитель такой нехороший. А то, что сам себе наживешь большой геморрой. Вот и все. То есть, в этом смысле, те правила, которые есть, это правила не запреты, а правила. Что вообще много раз ездили и знаем, что тут лучше скорость сбросить. Не потому, что там вот милиционер сидит с этим самым ружьем за поворотом, не потому, что еще что-то, а просто потому, что улетишь. Вот, к сожалению, в нашем мире, который очень часто регулируется, ну, как сказать, людьми, которые тащатся от своей власти, и поэтому они выстраивают это как правило, и действительно любят с дубинкой стоять и так далее. Вот. Поэтому некоторые законы, которые законы, так принимаются тоже как то, что это вот запреты. А это не запрет. Это вот какие-то определенные вполне правила. Ну, и все-таки обращаясь, соответственно, к этой же самой... к основной модели. Эта модель описана. У нас книжка называется «Теория гештальт-терапии». Вообще эта книжка называется «Возбуждение и рост человеческой личности». Соответственно, во многих институтах ее называют «Библией гештальт-подхода». Это книжка, которая написана была Полом Гудманом, соответственно, ну, клиентом и потом терапевтом. Вот клиент он был у Лоры Перлс, Пол Гудман писатель, политик там и так далее, и так далее. Потому что в отличие от Фрица Перлс, он умел писать. Потому что эта способность, в общем, не обязательно связана со способностью быть терапевтом, со способностью рассказывать и так далее. Просто кто-то может писать книжки, да, и вовсе не обязательно, что как бы он является ну, основным в этом направлении. Вот Пол Гудман смог, соответственно, изложить вот эти взгляды Фрица Перлса. И лет 15 я ругался на него и на эту книжку, потому что мне казалось, что за счет своего там философского образования и психологического, он, по сути, убил медицинскую часть, которая была в «Эго, голоде и агрессии» представлена, просто потому что он медицинские вещи не понимал. И поэтому, соответственно, он их и выкинул. А потом, в общем-то, посмотрев еще раз, я как-то так к этой книжке стал относиться с большим уважением. Ну что ж, ну вот человек с такими ограничениями ее написал. И написал таким языком. Потому что долгое время мне нравилось очень эго, голод и агрессия. Вот. Да, собственно, и до сих пор нравится. Но вовсе не обязательно отрицать, что вторая книжка тоже имеет место. И вот в этой второй книжке, собственно, изложена вот эта теория, которая описана как теория self, а вот самости там почему-то у нас в русском переводе появилось ужасное слово какое-то, самость. Вот, ну ладно, тем не менее, надо было бы, конечно, нормальный какой-то перевод сделать. Вот, все-таки, потому что Ника тогда спешила, ну, как издательство, давай-давай там, как-то, ну, понятно, у них свои планы, свой бизнес там и так далее. Ну и в результате перевод так не отгладили, потому что для того, чтобы по-человечески выпустить, например, во Франции, переводом занимались, по-моему, 12 лет у этой книжки. Но поскольку автор писатель, поэт, там масса каких-то метафор, которых нужно подобрать, аналогичные метафоры в родном языке, а это вообще там мрак. Ну вот, тем не менее. Поэтому то, что касается вот этой основной теории, теории, в которой представлена работа, как работа по восстановлению утраченной эго-функции, это, соответственно, книжка «Возбуждение и рост человеческой личности». А, ну да, 15 минут как раз хватит, чтобы какие-то идеи, связанные с динамической концепцией личности, рассказать. Но время идет, соответственно. Эта книжка была написана, если бы я точно вспомнил, ну где-то, по-моему, 59-й, вот что-то в это время, в общем. А в то же время начались исследования, которые потом, в общем, перевернули психотерапию. Собственно, начались они раньше, но это три кита, три основные направления, которые были вообще в области психотерапии в течение 20 века самыми основными. Одно из этих направлений – это направление, которое связано с группой Пауло Альто, соответственно, с исследованиями шизофрении и шизоидности и с концепцией двойной связи. Автор этого направления, который, опять-таки, писатель, это Грегори Бейтсон. А по сути автор, на кого он ссылается, там, это Дон Джексон. Просто Дон Джексон довольно рано умер, и как раз он-то, ну, не был писателем, а он был психиатр, психотерапевт. И, соответственно, в свое время он вызвал как раз Грегори Бейтсон для того, чтобы описать эту всю систему, которую они обнаружили. А обнаружили они, ну, много разных вещей, потому что, в общем, рассказывать об этом можно, ну, так, годовой цикл лекций, наверное, по поводу того, что относится к шизоидности, можно было бы как-то хоть приблизительно это все окинуть. И шизогенную маму, и специфические отношения вот концепции double bind, и, соответственно, аутизм, и то, что касается его развития, расщепленность в разных вариантах, как она выглядит, и так далее, и так далее. В общем, это очень большое направление. Но если, соответственно, прийти к первичной идее, которая была, она довольно простая, просто из нее потом много чего вышло. В общем, она описывалась, ну, не знаю, если бы так вот там... Ну, в общем, авторы бы на меня ругались за то, что я вспомнил то, что написано у них в первой книжке, которая описана в форме разных диалогов между, соответственно, Доном Джексоном, Грегори Бейтсоном и еще двумя перцами, которые исследовали всю эту историю. Вот. А описано было следующим образом. Если мама не любит ребенка, ну, такое бывает, это нормально, никакой трагедии в этом нет. Чей-то ребенка обязательно надо любить. Вот. А вот в чем проблема? Она на словах декларирует обратное. То есть, как бы говорит, о, какой хороший, о, так далее. То ребенок оказывается перед выбором, то ли ему выбирать невербальное выражение нелюбви и отвержения, то ли вербальное выражение любви. Поскольку для ребенка это дело вообще жизни и смерти, то он склонен выбирать вербальное выражение любви. Это означает, что в дальнейшем он будет склонен игнорировать вообще весь невербальный контекст. Вот такое было предположение, они это исследовали, действительно обнаружили, что у шизофреников игнорирование вот этого самого невербального контекста происходит там в огромном количестве материалов, вот, практически во всех контактах. Вот, Вот это была такая первоначальная гипотеза, от которой потом дальнейшая, соответственно, и стала развиваться. Ну, например, та же концепция двойной связи. То есть, ну, наиболее разрушительными посланиями являются для клиентов шизоидных, ну и тем более для больных шизофренией, это разнообразная ирония в словах терапевта. И вообще то, что касается вот этих двойных инструкций, которые коротко объясняются, иди сюда, уходи отсюда. Вот это то, что приводит, соответственно, ну, клиента в таком состоянии, или больного, с которым работаешь, совершенно, ну, полное замешательство. То есть это некоторый как раз шок, потому что ясной инструкции нет, как поступать. И вот это, собственно, и есть вот это двойное послание. Ну, как бы там известна эта иллюстрация, история, которая кочует от одного автора к другому, про больного с двумя галстуками, который пришел, значит, на встречу с мамой с двумя галстуками, да, и когда стали выяснять, почему пришел, ну, потому что пришел, поскольку мама всегда подарила ему этот галстук и этот. И если он завязывает один галстук, то она обычно говорит, а почему ты не носишь этот галстук, ты меня не любишь? Ну и как тут из этого всего выкрутиться? Да очень сложно из этого всего выкрутиться. А вот. Ну и дальше то, что касается вот этой же теории, она развивалась очень долго, интенсивно. И для меня это та теория, с которой началась, по сути дела, моя работа в области психиатрии, в области медицинской психологии. И лет 12 я, собственно, этим и занимался, то есть, соответственно, с тем, что касается развития шизофрении, вот дефиниции между шизоидностью, шизофреничностью и так далее, вот всеми этими вещами, с развитием процесса, ну, в общем, многими штуками, связанными с областью, в первую очередь, коммуникации больных шизофренией и тем, каким образом эти люди воспринимают отношения между другими людьми. Вот. И здесь есть очень интересная вещь, поскольку в основе этого всего, опять-таки перескакивая, некогда мне всю эту цепочку выстраивать, но тем не менее, лежит постоянный ужас, который испытывает человек. То есть как бы с самого начала его потребность к безопасности оказывается не удовлетворена, и она также не удовлетворяется практически во всех его контактах, потому что все его контакты построены на том, что построение безопасности вначале утрачивается. Вот. И, соответственно, этот ужас, он отражается во всем, в том числе, поскольку он тянется в течение многих-многих лет, он отражается и в осанке. Если помните еще у Кречмера, да, то, что касается строения тела и характера, тому, что относится к шизофрении, ну и шизоидным каким-то чертам. Ну, два типа, или астенический, или атлетический. То есть, когда человек или истощен постоянным ужасом, или накачан, также в ожидании как бы постоянного вот нападения. И в этом смысле, ну, как раз, как бы, ну, для меня и для всех, кто с этой областью работает, ясно, кто составляет основной контингент людей, занимающихся всякими восточными единоборствами. Ну да, это шизоидность, абсолютная точность. Потому что это некий страх, который приходится компенсировать вот такой вот, ну, занимаясь такими вещами. Да? Вот. Ну ладно, тем не менее. Вот. Это одна теория, очень большая. Я даже, собственно, успеваю ее назвать, а говорить про это можно очень-очень много. Потому что там действительно масса всего. И про несовпадение ритмическое между, соответственно, мамой и ребенком, потому что мама, вот шизогенная мама, это человек такой как раз гиперактивный, то есть значительно более быстрый, чем ребенок, поэтому постоянно подгоняющий ребенка. И за счет этого тоже часто получаются те же самые нарушения. Вот все попытки наши подтолкнуть детей, то есть, а вот вундеркинды, да, потом где эти вундеркинды, знаем где. И тем не менее толпы людей подталкивают, и тем не менее куча людей на это покупаются. Потом, соответственно, попадает в 12 лет какой-нибудь этот самый бедный недоделанный ребенок в университет, Ну, понятно, по окончании университета он в клинике. А где еще? Потому что социально-то не развит, ну куда же? Как можно? Вот, поэтому, соответственно, еще одна форма работы, ну, такой шизоидизации клиента, это когда терапевт начинает клиента подталкивать. А ну давай скорее, что ты от меня хочешь, да? Вот, и так далее. То есть это все вещи иногда и уместные. То есть не к тому, что этот вопрос, что ты от меня хочешь, плохо, а иногда совсем неуместный. Вот часто неуместный в том случае, если я начинаю подталкивать. Ну, так же, как вот, соответственно, родитель, у которого нет терпения, когда ребенок там станет, ну, я не знаю, гениальным музыкантом, вот там в 3 года вручает скрипочку и заставляет там с этим развлекаться. Вот. Ну, как бы, а вот какой ребенок-то талантливый, о, счастье какое, да? Вот. А, ну, тем не менее, что-то я вообще ничего не успеваю, ну, ладно. Потому что второе направление, о котором я хочу рассказать, на самом деле оно третье, ну все равно, плевать, пусть будет под номером 2. Направление под номером 2 это направление, связанное с исследованием нарциссизма. Ну, с самого начала это было, соответственно, еще опять-таки корнями уходит глубоко в психоанализ, во всю эту мифологическую, соответственно, бодягу психоаналитическую, когда через мифы объяснялись разные проявления реальные. Вот. И, соответственно, дальше оно разбивается, это исследование, на 2 направления. Ну, вообще говоря, психотерапевты и большие теоретики очень часто друг друга не любят. И поэтому, соответственно, если вы возьметесь читать статьи, работы, книги людей в том направлении, которое считается как бы прямым продолжением фрейдизма, а на самом деле это рейхианство. Александр Лоуэн, у него есть книга «Нарциссизм». Вот. Так вот, в этой книге вы не найдете ни одной ссылки на крупнейшего автора в области нарциссизма Хайнца Кокута. А у Хайнца Кокута вы не найдете ни одной ссылочки, так узенькой, ни на Лоуэна. Ну, в общем, на Фрейда еще, может быть, там и удастся в ранних работах. Есть, да? Ага, а вот с Лоуэном плохо совершенно. Вот живут так параллельно 2 человека, занимаются одним и тем же делом. Ну, как-то игнорируют друг друга. Круто. Вот, ну ничего страшного. Так уж это складывается. Вот. И в этом смысле то, что касается нарциссизма, это вообще была ведущая тематика, ну, последних конгрессов 20 века психотерапевтических, и по сути дела даже само по себе расстройство нарциссическое, как декларировалось на этих конгрессах, заняло место истерии в начале века. То есть если в начале века была демонстративность на первом месте, то теперь то, что касается вот этой самой искусственности. Потому что нарциссизм – это попытка из себя что-то сделать. И на самом деле это очень хорошая вещь. То есть, опять-таки, если взять вот книжку Лоуэна, то под заголовок у нее следующий – «Отрицание истинного я». То есть, на самом-то деле, я вот такой человек, но стараюсь сделать из себя вот такого, такого, такого. За счет обучения, за счет, там, я не знаю, приведения себя в порядок, за счет какой-то искусственности и так далее, и так далее. Поэтому то, что касается нарциссизма, это очень важное направление, то направление, в соответствии с которым просто существует вся цивилизация. Поэтому нарциссизм – это не то, что что-то ужасное, что-то нарушающее жизнь. Точно так же, как вся цивилизация строится по типу шизоидности. Мы же имеем дело со многими штуками, про которые ничего не знаем тут. Ну вот я, например, совершенно не знаю, как работает эта камера. Почему она показывает меня вот эту вот картинку. И мы имеем дело с кучей вещей, по поводу которых все что угодно там может быть. Вот. Может быть там какие-то маленькие люди сидят, да. И все это дело крутится. Вот. вокруг весь мир очень сильно шизоидный, мы постоянно расщепляемся, скажем, ну, организм, когда мы летаем на самолете, реагирует однозначно, потому что это для вот этой обезьяны очень большой стресс. Но поскольку, вообще говоря, мы при этом очень-очень рациональны, то мы эту обезьяну какими-то уговорами затягиваем в самолет и говорим, да ничего, как понравилось. А потом по какой-то причине, соответственно, тем людям, которые летают на самолетах, ну вот стюардессам, например, почему-то считаются летные часы. Да с какой стати? А нам почему не считаются? Да? Ну вообще-то они считаются организмом. Потому что есть опасности, потому что для того, чтобы эту опасность преодолеть, приходится расщепляться. Ну, а что сделать? Вот. И в этом смысле шизоидность – это наш постоянный такой вот удел. Точно так же, как и нарциссизм. Мы постоянно пытаемся что-то улучшить, планируем. И это нормально. Опять-таки, речь идет только о здоровом уровне проявлений и о чрезмерном, о патологическом. Третий, ну вот реально вторая, ну я про третью часть, ну ладно, все равно такая будет. Вот. Нарциссизм это третья, которую я вторую рассказал. А вторая, которую расскажу, третья, это то, что касается исследований пограничных расстройств, то, что касается исследований зависимости, привязанности. Огромный пласт работ. Очень важный автор в этом пласте работ, это такой Джон Болби. Сейчас у нас, слава богу, книжки Джона Болби тоже переведены. О том, как возникает, меняется, существует привязанность и зависимость. Потому что, опять-таки, грань очень близкая от привязанности к зависимости. Ну, собственно, точно такая же, как от здоровой вот этой расщепленности, шизоидности, потому что без нее просто ничего не сделаешь. А вот к болезненной, от здорового нарциссизма. Когда я что-то планирую, пытаюсь что-то улучшить, сделать, там, я не знаю, действительно себя как-то в порядок привести. Вот. К болезненному. К тому, когда я пытаюсь, соответственно, ну, слишком много затратить на манипуляции, утрачивая, в общем, действительно реальную привязанность с остальными. Вот эти три направления в исследованиях, они были уже после того, как была написана основная книжка Перлсом Гудманом. И в этом смысле они остались неизвестными авторам. И в этом смысле они не были интегрированы в классические работы по гештальт-терапии. Вот и все. И то, что касается динамической концепции личности, это просто попытка интегрировать в ту же основу теории те, ну, новые теоретические исследования, которые были, соответственно, вот во второй половине 20 века произведены. Да и все. Потому что просто это очень действительно важные направления, и отвергать их, заявляя, что ну это психоанализ там, или ну это, ну просто глупо. Потому что много умных людей, в общем, разработали и обнаружили много интересных связей, много интересных корреляций. И, в общем, конечно, их не стоит отвергать в гештальт-терапии. Потому что в гештальт-терапии, как мне кажется, как раз очень большие возможности интеграции. То есть я не очень представляю себе, как в направлении, которое руководствуется сугубо научным подходом, и при этом ну, никакого отвержения по моральным там, каким-то установкам разных теоретических вещей, не может быть интегрировано любое другое научное направление. То есть в этом-то для меня и есть сила гештальт-подхода, что все, что есть в чем-то где-то научного, мы можем скушать. Можем скушать, можем употребить, можем как-то построить. И, соответственно, тогда то, что касается вот этих трех направлений. Когда вы читаете эти книжки, ну, скажем, я читал вот, книжки, связанные с шизофренией и шизоидностью в течение 12 лет. Где-то вот на второй год чтения я понял, что все вокруг больные шизофренией. Вся штука просто в разнице проявлений. Потому что действительно все, что описано, там и встречается. Вот. Потом, когда я начал читать книги по нарциссизму, ну, конечно, все понятно, да? Вот. Потом, то, что касается пограничных расстройств, боже мой, ну, тоже все ясно, да? И вот от этой перемены сознания ее как-то слишком много. И единственная идея, которая приходит в голову, что это три части просто, которые есть у каждого человека. И у каждого человека есть шизоидность. И пока она, в общем-то, нормальная как-то, ну, особенно и не замечаем ее. А когда начинает чрезмерно выпирать, вот тут как раз уже говорим, что что-то не то. Да? Вот. То же самое про привязанности и зависимости. Есть у нас в потенциале у каждого возможность стать химически зависимым, например. Вся штука в том, что сколько это потребует усилий, времени там, и так далее. То есть у кого-то толерантность, ну, устойчивость какая-то побольше, да, кто-то сломается пораньше, но все равно это есть. Вот. То же самое то, что касается нарциссических расстройств. У каждого есть возможность уйти в этот самый искусственный мир, сделанный мир там, вот всякой такой игры, в общем, ну, в том числе игры с чувствами. Ну, зачем? И в этом смысле тогда получается, что вот в соответствии с этой моделью, мне кажется, что мы балансируем между вот этими тремя направлениями. И задачка является вовремя переключаться. Потому что если я вовремя не переключаюсь, а продолжаю находиться, например, в ужасе, и как-то компенсировать свою, ну, пытаться обеспечить свою безопасность, то я превращаюсь в того самого больного, который оклеивает там стенки в комнате фольгой, чтобы там что-то не просканировали, который, соответственно, кипятит пищу по 4 раза, который старается не выходить на улицу, мало ли что, не разговаривать с ним, ну и так далее, и так далее. То есть все понятно. У меня фактически вот одна из этих частей начала выпирать настолько, что я уже не могу нормально переключаться и передвигаться. Вот. Или то же самое происходит в отношении какой-то сверхзависимости. То есть привязываюсь к кому-то или к чему-то настолько, что уже теряю вообще всякую свободу. Настолько, что утрачиваю отчасти безопасность. Да? Вот это является основным. Ну и все. И тогда перекос в эту сторону. И тогда моя задача как терапевта очень похожа на предыдущую работу по идеологии гештальтистской. Тоже балансировать. Но только балансировать не между ид и персоналити, да? А балансировать между шизоидностью, пограничностью и нарциссизмом. То есть с тем, чтобы вот этот тумблерочек слишком уж не западал ни в одну, ни в другую, ни в третью. То есть тем, чтобы сохранить гибкость и подвижность. Вот это, собственно, и есть такая, если коротко говорить, такое простое объяснение вот того, что касается динамической концепции личности. То есть то, что она состоит вот из этих трех голов. Да? Вот. Ну ладно. Однако время у нас подошло к концу. Вот. Давайте остановимся. Спасибо за внимание. Наверное.